Здравствуйте. Тут радиостанция «Надежда», наша постоянная передача «Клуб авторской песни», Павел Мармер за звукорежиссерским пультом. А вот тут Сергей сказал, что время идет, время остается, это мы проходим. То, что мы проходим, и проходит многое в этом мире, мне хочется, как я и обещал, начать, такой цикл этот передач сначала, об ова, как говорится, от яйца. Начать с предтечи. С человека, который в последнее время первый начал эпоху поющей поэзии. Это было в самом начале века, в 1915 году, на сцену Петровского театра у Арцебашевой вышел молодой человек в белом костюме Пьеро, с густо напудренным лицом, с нарисованными изломанными бровями, и запел. Публика сначала была ошарашена. Что-то необычное. Ведь, что пели в те поры с эстрады? Романсы в основном. А романс – прекрасная вещь. Я очень люблю романс. Но романс, он обезличен. Он вообще. А тут вдруг человек запел о каждом, сидящем в зале. О какой неточке. О том, каково без женщин. А какие-то такие нашел простые слова, простые мелодии. Причем этот человек пел в основном свои стихи. Иногда писал музыку и на чужие. Вы, конечно, догадались, что речь идет об Александре Николаевиче Вертинском. Вот он-то и был предтечей поющей поэзии в России. Я расскажу немножко о его биографии для тех, кто, может быть, не знает. А потом мы послушаем, как он пел свои стихи, и поговорим отдельно о его стихах. Так вот, Александр Николаевич Вертинский родился в Киеве в 1898 году в семье присяжного поверенного. Но детство его было совсем не безоблачное. Он очень рано потерял родителей. Ему было 3 года, когда умерла мама, и 5 лет, когда умер отец. Он воспитывался у тетушки. Нет, его там не угнетали. Но, понимаете, когда человек не с родителями, это накладывает определенный отпечаток. С самого детства маленький Саша увлекался театром, стихами. Поэтому в гимназии, он поступил в привилегированную гимназию Александрийскую, учился плохо, его оттуда исключили, перевели в обычную. Там он тоже надолго не задержался, из 5 класса его исключили. И дальше началась жизнь маленького артиста. Он еще и в Киеве играл в всяких там домашних концертах, домашних спектаклях. Но где-то, когда ему было там в районе 20 лет, он понял, что Киев слишком маленькая арена для его творчества, и он поехал в Москву. Тогда все стремились в Москву, потому что Москва и Питер – это были центры искусства, центры литературы. И все, кто хотели проявить себя в искусстве, все стремились в столицы. А провинция была провинцией. Киев, который сегодня столица Украины, тогда был довольно глухой провинцией. Хотя там были очень интересные люди и делались интересные вещи, но все равно Москва – это была Москва. И вот он летом 13-го года приехал в Москву. Там он очень быстро сошелся с элитой. Я вот говорю элита, да? сейчас в России элитой называют тех, кто селится на Рублевке, скоробогачей. А ведь тогда элита это была Мажухин, Маяковский, то есть литераторы, актеры, то есть именно элита духа, элита нации, это была элита. Вот очень рвался Александр Николаевич в кино. Одновременно с великим актером кино Мажухиным они начали сниматься. Причем самое интересное, что это Вертинский Мажухина привел в кино, как он, впрочем, потом привел и Веру Холодную. И Вертинский ушел потом из кино, а и Мажухин, и Холодная составили целую эпоху в российском, да и не только в российском кинематографе. Вертинский начал петь, когда в России господствовали футуризм и акмеизм. Футуризм – это футуристы, вот Маяковский, Бурлюк, Крученых, говорили, что это искусство будущего, а не будет ляня. Но Вертинский, так, как вам сказать, он не очень примыкал к ним, он больше тяготел к акмеистам, которые проповедовали вечную поэзию, не вечную, а вечную, то есть о реальных вещах. И все творчество Александра Николаевича было именно о реальных вещах. Я должен сказать, что уже еще немного позже уже о нем стали писать действительно крупные писатели, критики. И вот что, скажем, написал Всеволод Иванов, известный писатель. Вертинский – это эпоха. Вертинский – это целое поколение. Вертинский впервые запел в то душное предгрозье перед Великой войной, когда мир еще не знал, что он соскальзывает в бездны истории. Он появился тогда в печальном образе Пьеро и явился контрастом, приговором тому миру, из которого он вышел. Он прошелся перед всей Россией под ручку с этой самой несчастной девочкой в горжеточке, с падшей женщиной. Он воспевал очень простых, слабых, несчастных людей. Он говорил каждому в зале, в каком мире тот живет. Причем искусство Вертинского – это было настоящее русское искусство. Потом сам Вертинский говорил, что я ведь никогда не пою ни на одном иностранном языке. Я пою только по-русски. Я пишу по-русски и пою по-русски, потому что мои стихи, переведенные на другой язык, это уже будут не мои стихи. Причем, когда Вертинский, ну, мы сейчас об этом поговорим, когда Вертинский уехал в эмиграцию, уезжая в эмиграцию, он ведь не знал ни одного иностранного языка. Ну, немножко французский, потому что он был в гимназии. А потом Вертинский великолепно говорил по-французски, по-немецки, хорошо говорил по-английски, но он никогда не пел на этих языках. Он пел только по-русски и только для русских. То есть приходили и французы, и англичане, и американцы слушать Вертинского. И его пение было настолько эмоционально, настолько пронизано эмоциями, чувствами, что, в общем-то, его понимали и без переводчика. Ну вот давайте начнем. Я хочу... У него были и шуточные вещи, и всякие. Вот я просто хотел, чтобы вы послушали такую его ироническую вещь.
как хорошо без женщин, без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, который вам будет и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски и, улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть, с ее подругой затеять флирт невинный и как-нибудь уж там застраховать простое самолюбие мужчины.
Вы обратили внимание, дорогие друзья, что запись-то с концерта. И следующие записи будут с концерта. Ведь практически Александра Николаевича в студиях не записывали. Ну, не было тогда студийных записей. Вообще не было ни статей, ни рецензий, ни передач его ни на телевидении, ни по радио. Хотя он дал несколько тысяч концертов по всему Союзу уже после возвращения. Да, но мы вернемся в прошлое. Во время Первой мировой войны Вертинского же не взяли в армию, у него здоровье было не то, но он пошел добровольцем в санитаром, в санитарный поезд. И об этом Вертинский сам приводит такой забавный анекдот, что Господь Бог... Ему докладывали о делах человеческих. Он спросил, а кто это такой, этот брат Пьеро? Да так, актер какой-то, ответил дежурный ангел. Господь задумался, а настоящая его фамилия? Вертинский. Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах. Ведь хорошо. А действительно, там в этом санитарном поезде велся журнал, кто сколько перевязок сделал. Так вот, Вертинский сделал за этот год до ранения 35 тысяч перевязок. После ранения он вернулся в Москву, и вот тогда, в 15-м году, действительно началась его артистическая карьера. Он много выступал по разным городам, много пел, много писал. Вот, скажем, песенка из того времени.
Хотели быть пиратом, но в наше время это невозможно. Вам хочется командовать фрегатом, носить ботфорт и плащ, кольцо с агатом. Вам жизни хочется опасно. Тревожный. Вам хочется бродить по океанам и грабить шхуны, бриги и фелуки, подставить грудь ветрам и ураганам, стать знаменитым черным капитаном и на борту стоять, скрестивши гордо руки. Но, к сожалению, вы мальчик при буфете, на мирном пароходе Гватемалы на 300 лет мы с вами опоздали, и сказок больше нет на этом скучном свете. Вас обижает метр за допитый коктейль, бьет повар за пропавшие бисквиты. Что эти мелочи, когда мечты разбиты? Когда в 12 лет уже в глазах печаль. Я знаю, Дим, если были бы пиратом, вы бы повесили однажды на рассвете на первой мачте вашего фрегата. Ну вот звоню, и вас зовут куда-то. Прощайте, Джим, сказок нет на свете.
А вы обратили внимание, вот он же действительно поет стихи. Каждая буковка, каждое слово, каждая интонация. Ну, это же было бог знает когда. Мы сейчас слушаем запись. Запись из зала, запись... Ну, это очень тяжелая штука, запись из зала. И все равно, как будто вот Александр Николаевич рядышком. Я еще расскажу рядышком. А сейчас просто я хотел сказать, что вот с 15 по 17 год это был белый Пьеро. В 17 году Вертинский стал черным Пьеро. В черном балахоне, опять же, маска. И 25 октября 1917 года, в день Октябрьского переворота, Вертинский спел одну из своих, ну и до сего дня, самых таких напряженных песен. Мы к ней еще вернемся. Это песня, которая называется «Юнкера» или «Мальчики», или «То, что я должен сказать». Мы ее в конце послушаем обязательно, а сейчас просто пойдем дальше. Значит, вот началась революция, гражданская война. Вертинский с 18 по декабрь 19 года много выступал в Одессе и других городах Украины, в Донбассе. А потом, 13 декабря 19 года, вместе с многими другими гражданскими лицами, эвакуировался в Константинополь. Причем ведь Вертинский не был никаким образом причастен к политике. Он не был революционером и не был адептом белого движения, а просто, как многие интеллигенты, был напуган, был растерян. Ехали многие его близкие по духу люди, и он уехал. А последующие четверть века он провел в скитаниях по разным странам. В Турции, Румынии, Польше, Германии, Франции, Китай. Был в США и других странах, кстати. Вот интересно. В 1935 году здесь, в Нью-Йорке, Вертинский дал одно из, в общем, не очень многих своих интервью корреспонденту газеты «Новое русское слово». И вот он что сказал. «Я вошел на сцену через другие двери. Я не могу причислить себя к артистической среде, а скорее к литературной богеме. К своему творчеству подхожу не с точки зрения артиста, а с точки зрения поэта. Меня привлекает не только одно исполнение, а подыскание соответствующих слов и одевание их в мои собственные мотивы». Вы помните, я на прошлой передаче говорил, что Федерико Гарсия Лорка сказал, что стихи, написанные на бумаге, еще не стихи, они не одеты. Они должны быть одеты в звук. Вы смотрите, какая перекличка. А Вертинский в 1935 году сказал, что вот я пишу стихи и одеваю их в свои собственные мотивы. Вот это как раз то, что делает поэзию поющей, поющей поэзии. Это вот я в прошлый раз говорил, что это выход поэзии в ее естественную среду, в звук, в пространство. После долгих скитаний, ну, там было много. Очень долго он прожил в Париже, с 25 по 34 год, почти 10 лет. И его круг общения, это были, опять же, Мажухин, Сергей Лефар, Федор Шаляпин. Они очень дружили, кстати, с Федором Ивановичем Шаляпиным. Анна Павловна, Марлен Дитрих. Такой актерский мир. И у него есть об этом песенка.
Я знаю этих маленьких актрис, настойчивых, лукавых и упорных, фальшивых в жизни, ласковых в уборных, где каждый вечер чей-то бенефис. Они грустят, влюбленные напрасно, самих себя, о, Фи и Джулия. они давно и глубоко несчастны. В такой взаимности, увы, успеха нет. А рядом жизнь, они не замечают, что где-то есть и солнце, и любовь. Они в чужом успехе умирают, и умирая воскресает ночь от ревности, от этой жгучей боли. Они стареют раз и навсегда, и по ночам оплакивают роли, которых не играли никогда. Я узнаю их по заметной дрожи, горячих рук и блеску жадных глаз. Их разговор напоминает тоже каких-то пьес, знакомый пересказ. Трагически бесплодны их усилия, но твердо веря, что дождутся дня, как бабочку они сжигают крылья на холоде бенгальского огня. И, вынося привычные подносы, глубоко затаив тоску и гнев, они уже не задают вопросы, и только в горничных играют королев.
Вертинский очень рано начал предпринимать какие-то шаги, чтобы вернуться в Россию. Он тосковал по России. Он был насквозь российским поэтом. И несмотря на то, что, конечно, у него было все, был успех, были женщины, были средства, он все равно стремился. Первый раз он начал пробовать вернуться в Россию где-то в 23-м году. Ему не разрешили. В 25-м году в 25-м, 26-м в Париже он обращался к Луначарскому с просьбой. Опять же, ему не разрешили. Вот в 35-м году, я говорю, он приехал в Америку, а из Америки он поехал в Шанхай. И последние годы в эмиграции были прожиты в Шанхае, где Вертинский опять окунулся в русскую среду. Там была очень большая русская колония. Там был русский клуб, там было общество людей, которые уже получили разрешение, репатрианты, так сказать. А были квит-репатрианты, которые получили только квитанцию о том, что у них принято заявление на возвращение. Там, в Шанхае, в пресс-бюро ТАСС работал Владимир Владимирович Рогов-старший. Они очень дружили с Вертинским. И Владимир Владимирович, он человек был довольно влиятельный. И у него были большие связи в Министерстве иностранных, в наркоминделе в российском. И он был вхож к Молотову. И с его подачи Вертинский написал Молотову письмо, и Рогов сделал так, чтобы это письмо к Молотову попало лично, не через секретаря, а лично. И вот осенью 43-го года Вертинский получил разрешение на возвращение в СССР. Это был еще одна жизнь. Вот три жизни. До эмиграции, эмиграции, после эмиграции. Вы знаете, когда разнесся слух о том, что вернулся Вертинский, а вначале это был слух, это не верилось как-то. Я помню это хорошо. Я помню первые его выступления в Центральном доме работников искусства. Я был на этом выступлении. Мы шли туда, как будто, ну, шли на чтение научно-фантастического романа. И выходили оттуда совершенно ошарашенные. Это был другой образ, другой стиль, другой дух поведения. То есть он, конечно, был гениальный актер, ко всему прочему. Ну и вот началась его жизнь в Советском Союзе. Вроде все было. Успех, публика. Но ведь ни одной статьи, ни одной рецензии, ни одного выступления ни на радио, ни на телевидении, которое тогда уже было. Правда, отдушиной стало кино. Вертинский снялся в нескольких фильмах и даже получил сталинскую премию за роль кардинала в этом фильме, как он, «Заговор обреченных». Вот. Вначале, вот если было больше времени, у меня есть книга Вертинского, где есть письма его к жене. Вначале они были очень такие романтические, а в конце очень горькие. То есть, ну давайте послушаем еще одну вещь Вертинского.
Зовет, поет дорога, еще томит, еще пьянит весна, а жить уже осталось так немного, и на висках переседина. Идут, бегут, летят, спешат заботы, вдаль туманы текут года, и так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда. И только сердце знает, мечтает и ждет, и вечно нас куда-то зовет. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где зацветает миндаль. Там, 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 ой, да-ди-да. И в том краю, где нет ни бур, ни битвы, где с неба льется золотая лень, еще поют какие-то молитвы, встречая ласковый и тихий Божий день. И люди там застенчивы, мудры, небо там, как синее стекло, и мне, уставшему от лжи и пудры, мне было с ним тихо и светло. Так Боже сердце знает, мечтает и ждет, и вечно вечно нас куда завел. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где зацветает миндаль. Там, 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 о, да, не да.
Вы знаете, дорогие радиослушатели, я переоценил возможность показать вам Вертинского в одной передаче. Наверное, придется сделать и вторую. Так что будем считать эту передачу первой частью передачи о Вертинском. Мы еще послушаем, может быть, одну, может быть, две его вещи в его исполнении. А в следующей передаче я расскажу о жизни Вертинского в Советском Союзе, о том, как мне пришлось его вживую слушать, о том, как он познакомился с Александром Григорьевичем Галичем, и покажу вам очень интересную вещь. Есть такая программа у Максима Кривошеева «Два Александра», перекличка поэтов Галич-Вертинский. Удивительная совершенно. Вот, поэтому я не буду сейчас больше ничего рассказывать, я хочу показать вам то, что я обещал. Последнее. То, что я обещал, это песня, которую Вертинский спел 25 октября 1917 года, в день Октябрьского переворота.
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечно покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали елками, заместили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию. Шпитак уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой.
Александра Николаевича Вертинского потом вызывали в ЧК из-за этой песни. Он сказал, ну ведь это же просто песня. Потом, вы не можете мне запретить думать. На что ему ответили, если надо, и дышать запретим. Ну вот на сегодня, пожалуй, и все. До свидания, дорогие мои радиослушатели. Следующая передача в следующую пятницу, в это же время. Будьте здоровы.
Дорогие друзья, а я напомню, для жителей, в особенности жителей западного побережья, не забывайте, что мы повторяем наш эфир, и волшебные передачи Михаила еще дважды будут звучать в течение суток. А все ваши вопросы, которые вы хотели бы задать Михаилу, и, к сожалению, для жителей западного побережья это слишком раннее время, вы, тем не менее, можете их оставлять, позвонив по телефону 1-800-828-2824 и попросив передать ваши вопросы, пожелания или обращения к Михаилу. Спасибо, Михаил. До следующей пятницы.